С утра вопросы Мелинды. Царь Мелинда продолжает задавать вопросы святому Нагасене о качествах садху. В дхарме есть основа, путь и плод. Самбандха Абхидея Праюджана. Основа – это точка, с которой мы начинаем. Путь – это путь, который мы должны пройти. Плод – это итог. Что мы получаем в конце? Мы должны получить представление об основе, получить понятие, где мы находимся, о той системе координат, в которой мы живем. Затем мы должны встать на путь и пройти по пути. Мы должны хорошо идти по пути. Идти по пути означает трансформироваться, меняться. В этом и смысл пути. На этом пути мы не идем куда-то в географическом смысле. Мы идем по пути трансформации, изменения. Это значит, начиная с одного сознания, уровня сознания, праны, состояние ума, мы должны прийти в другое состояние праны, ума, эго, кармы. И когда мы успешно идем по пути, мы приходим, и это называется плод. В каждой религии можно выделить основу, путь и плод. В христианстве, индуизме, буддизме, исламе, даосизме, иудаизме, зороастризме. И вопрос в том, чтобы, встав на свой путь, быть хорошим путником. Хороший христианин станет святым, если будет хорошо идти по своему христианскому пути. Хороший буддист станет просветленным, если хорошо будет идти по буддийскому пути. Хороший индуист достигнет мокши, сольется с брахманом, станет махасидхом, если хорошо будет идти по индуистскому пути, адвайты. Хороший даос сольется с дао, если хорошо будет идти по даосскому пути. Хороший мусульманин сольется с Аллахом, получит его любовь, если хорошо будет идти по исламскому пути. На любом пути, который бы мы ни избрали, мы должны быть усердными, то, что называют хорошими, правильными садху, успешными, мудрыми. Мы не должны быть глупыми, мы не должны быть неусердными, мы не должны быть неправильными или плохими садху. И все из нас хотят быть такими. Конечно, никто не скажет, да я хочу быть там, идти по пути адвайты, но я хочу быть таким глупым, неусердным. Никто так не скажет ведь. Все говорят, я хочу быть самым лучшим, самым просветленным, самым святым. Но здесь есть карма. Здесь есть эго. И она говорит, да, ты хочешь, но ты не получишь этого. Потому что ты грешник, ты ограниченное существо, ты не способен. Вот что стремится внушить карма. И она находит веские доводы. Она говорит, посмотри, у тебя куча кармических долгов. Ты столько сансаре задолжал, ты за 10 жизней не расплатишься. Куда тебе быть святым, просветленным? Даже не думай. Он говорит, посмотри на свой ум. Да он же хуже, чем бешеная обезьяна. Ты не можешь концентрироваться даже немного. Куда ты даже думаешь? Посмотри на свое эго. С твоим непомерным эгоизмом тебе еще карму сколько отрабатывать. Посмотри на свои желания и привязанности. На что ты надеешься? И вот что нам говорит карма. И если мы имеем слабую веру, слабую решимость, мы соглашаемся с этим. Если у нас есть сильная вера, сильная решимость, мы говорим, да, карма, конечно, это все правильно, ты права, но ты не учла одну вещь, что есть благословение, благословение гуру, благословение линии передачи, благословение Бога. Пусть я не совершенен, но абсолют совершенен, и с помощью этого благословения это все возможно преодолеть. А во-вторых, это все не относится к моей истинной природе, это все относится к моей иллюзорной природе, к пяти оболочкам. Моя же истинная природа никогда не пятналась. Моя истинная природа всегда чиста и совершенна. И я обладаю таким учением, которое позволяет сразу воспринимать эту истинную природу. В-третьих, мое стремление таково, что какая бы ни была карма, я клянусь искоренить все неведение, я клянусь искоренить все клеши, я клянусь так практиковать, чтобы преодолеть эту карму. Тогда карма, задаченная таким вашим ответом, так, говорит, ну ладно, ладно, посмотрим, посмотрим. Она что-то говорит типа, дай бог нашему теляте волка съесть, что-нибудь в этом роде. У нее всегда есть такой скепсис. Но видя вашу решимость, видя вашу веру, видя вашу мудрость, связь со святыми, она начинает сомневаться в своих способностях сбить вас с пути и начинает как бы смотреть на вас с уважением. Чем больше вы воспитываете себя, чем больше вы прикладываете усилий, тапаси, чем сильнее ваша вичара, вивека и вайрагья, тем более смущенной становится ваша карма. В конце концов, она начинает думать, так, это слишком такой сложный человек, слишком упертый человек, к нему не подойдешь так просто, надо его держаться подальше. У него на все священные тексты, у него на все мантры, у него на все вера, у него все запечатано духом Самайи. У него на все, куда ни ткнись, методы. Там санкальпа, там самоосвобождение, там визуализация, там мантра. К нему не подойдешь так просто. Непростой человек, непростой. Ему не навешаешь лапшу о кармических долгах. Он там рассказывает о чистоте брахмана, что брахман никому не должен. И рассказывает Махавакью Таттвамаси, обосновывает Ахам Брахмасми. Ему так просто не подойдет с желаниями напомнить. Он расскажет три метода освобождения от желаний, сутры тантры, анутара тантры. И даже запутает мне мозги, говоря, что желания скрытые, все клеши и скрытая мудрость. Если ты освобождаешь их присутствие, он не поддается на мои чары. И у него сильна вичара, сильна вивека и вайраги. Он отрешен от меня, я не имею власти над ним. Тогда карма неудовлетворенная, она отступает, отходит, думает, это слишком сложный для меня садху, слишком сильный, я ничего не могу сейчас с ним сделать. И она говорит, пойду займусь другими, более слабыми. Есть миллионы других более слабых, мне есть чего им предъявить, мне интересно с ним неинтересно. Вот вы становитесь неинтересным человеком для кармы, для эго, для мира, вообще неинтересным. Над вами майя не может взять власть. А там, где она не может взять власть, она отступается, вы ей неинтересны. Но она говорит, я сейчас отойду, ну, понаблюдаю со стороны. Может быть, пройдет время, может быть, придут какие-то планеты в его гороскоп новые. Может, в нем пробудятся скрытые тенденции и желания. Может быть, он ослабнет свой пыл, где-то расслабится. Вот тогда я попытаюсь найти слабое место, особое время, когда он ослабеет, когда он расслабится, потеряет бдительность, когда он слишком возгордится, может быть, а это все ослабляет. Вот тогда я в нужный момент я снова попытаюсь к нему подойти. Тогда посмотрим еще, потому что победа еще до конца не выиграна. Пусть я сейчас не могу подойти, но я подожду. И с таким как бы настроением она отходит от садху более далеко, чтобы заниматься другими. Но она еще до конца не оставляет садху, ожидая. И только если она спустя годы видит, как сила света, сознание садху усиливается, еще усиливается, его мудрость, мастерство, вера, преданность, самодача усиливается, она примерно думает так, да, делать такой жест бесполезно. Все, это отрезанный ломоть. Все, иди, освобождайся. Она так говорит, ты хотел освобождения, ты его получил. Все, она неинтересен ей садху становится. Она больше не претендует на него, потому что она не может к нему приблизиться со своими околдовывающими силами и чарами. Это и есть путь садху. И садху идет из состояния обусловленного в состояние свободного, проходит этот путь. И чтобы этот путь произошел, состоялся, чтобы карма, иллюзия была одолена, в пути есть воззрение, есть медитация, созерцание, есть поведение. И мы изучаем воззрение как свой высший ориентир, как мировоззрение, джняна дришти, как точку зрения, в которой нам предстоит утвердиться. Мы постоянно проясняем. И что же такое воззрение? Воззрение – такое суховатое философское слово. На самом деле воззрение – это Бог. Это точка зрения на Бога. Это взгляд, как мы способны понять Бога. Например, в Адвайта-Веданте есть конкретное описание воззрения Бога, Брахмана. Йога Васиштхи, Васиштха описывает, говоря Раме, знаешь ты, кто такой Бог? Это и не Вишну, и не Брахма, и не Шива. Это чистое сознание. И мы должны усвоить очень хорошо это воззрение интеллектуально и интуитивно, а затем стремиться его постичь опытно. И чтобы постичь его опытно, существует созерцание, медитативная практика. Это когда гуру говорит, там, концентрируйся на точке, дает метод, или наблюдай за телом, за мыслями, а затем практикуй махашанти, или старайся утвердиться в естественной осознанности с опорой на санкальпу, или пребывай в безопорном состоянии. Все это разные уровни медитации, воззрения, осознавания. Кроме этого, есть поведение. Поведение, как жить в духовной жизни, как вести себя правильно. Не только снаружи, а внутри, потому что мы внутри тоже себя ведем ведь. Наши мысли как-то ведут себя, эмоции. Нам надо понять, как вести себя во внутреннем городе. На каком этапе какие применять методы. Все это раздел чари или крия, поведение. И духовный путь успешен у тех, кто овладел хорошим, правильным воззрением. Нерушимо утвердился в нем. Нерушимо – это значит, его мысли не могут быть изменены. Его точка зрения не может быть изменена. Его вера не может быть поколеблена, даже если он еще не реализован. Его взгляды на жизнь, на мир не могут быть изменены. Нерушимо утвердился в созерцательном естественном присутствии. Это значит, его осознанность не отвлекается. Его осознанность не может быть разрушена. И нерушимо утвердился в правильном понимании поведения. Это значит, исходя из состояния осознанности, он может проявляться гибко, проявляя любые энергии во Вселенной, так что элементы Вселенной, прокрити, материальная природа не способна обусловить его, не способна его околдовать. Вопрос поведения тоже очень сложный. Даже самый сложный. Может, даже сложнее созерцания. Кто-то может подумать, ну чего там сложного? Карма-саньяси соблюдают свои обеты карма-саньяси. Монах следует своим правилам, самайным обетам, этике и прочему. Но это поведение, касающееся этой жизни узкого спектра, а мы говорим о поведении, как взаимодействие вообще со Вселенной, с татвами, с богами, с вселенскими энергиями, с объектами, органами чувств. Это очень сложный раздел. С объектами тонкого тела. То есть поведение – это не только этический раздел монашеского поведения. Это вообще принцип наших взаимоотношений со Вселенной. Как воспринимать объекты, органы чувств? Как относиться к мыслям? И вот эта сутра – это пример хороших наставлений по созерцанию и поведению, по двум из трех аспектов пути. И когда мы овладеваем всеми этими тремя аспектами, кармическая иллюзия, майя, теряет над нами власть. Поэтому каждый мастер – это тот, кто в совершенстве владеет этими тремя аспектами.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять четыре качества миродержца. Каковы эти четыре качества? Во-первых, государь, миродержец располагает к себе людей четырьмя возвышающими расположение достоинствами. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует расположить к себе четыре общности людей – привечать их и вдохновлять. Это первое качество, государь, что следует взять у миродержца.
Миродержец. Ну, миродержец – это царь. Четыре общности людей – это люди четырех варн, четырех каст. В общем, люди разных сословий. И качество царя – это, невзирая на варны, на сословия, заботиться обо всех живых существах, располагать их, умиротворять и делать счастливыми. Таким же образом, садху нужно принять вот такое качество заботы обо всех живых существах. Садху стремится, насколько возможно, делать других счастливыми. Конечно, это очень сложно. И некоторые могут сказать, я и сам еще как бы не вкусил сполна счастья. И сам еще иногда бываю несчастен. Куда же мне заботиться еще обо всех, чтобы других делать счастливыми? Но речь идет об изменении мотивации. Вот когда мы меняем себе мотивацию на благо всех живых существ, это фраза из Бхагавадгиты, когда Кришна говорит Арджуне. Сама по себе эта установка, забота обо всех живых существах, принесение им счастья и пользы, она сама уже превращает нас в настоящих садху, и постепенно мы двигаемся от эгоистичной мотивации к неэгоистичной. Это и есть качество царя, о которых святой говорит Мелинде. По крайней мере, мы можем принять ответственность и заботу о тех живых существах, которые рядом с нами, действуя неэгоистично и воспитывая таким образом самих себя. Поскольку эгоистичная фиксация на нашей карме очень укоренилась, действуя подобным образом, мы ее очищаем. Например, если у вас есть ашрам, дхармацентр, то вы заботитесь о других живых существах, обустраивая его, обучая живых существ дхарме, передавая им дхарму, распространяя дхарму, делая так, чтобы они были немножко мудрее и счастливее на том пути, который они встали. Чем больше вы это делаете сами, тем больше мудрости вы обретаете в таком смысле. Поэтому судьба саньяси – это стать слугами мира. Стать теми, кто заботится обо всех живых существах. Парадокс. Кажется, что саньяси уходят от этого мира. Отделяются от него, не любят шумных таких сборищ, не особо с ним контактируют. В общем, живут обособленной жизнью, независимой жизнью. Но на самом деле они принимают заботу обо всех живых существах, Вселенной Земли, человечеству в частности. Только эта забота не мирская, не материальная, а духовная. И чтобы ее проявлять по-настоящему, садху воспитывает в себе качество. Качество просветления. Поскольку помогать другим возможно, когда твой ум хорошо просветлен.
Далее, государь. В подвластных миродерству пределах не бывает грабителей. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу не следует допускать возникновения страстно-похотных, враждебных и вредительских помыслов. Это второе качество, государь, что следует взять у миродержца. Ведь есть государь изречение блаженного Бога богов. Как рад успокоению помыслов, кто созерцает омерзительность, вот кто конец положит тяготам и узы мары разорвет.
Наши внутренние мысли, связанные с омраченными состояниями, с клешами, нечистыми мыслями, раджасично-тамасичными, уподобляются разбойникам во внутреннем городе. И как в городе великого царя все разбойники усмирены, так внутри тела садху и ума все разбойники мысли усмирены. Садху прилагает особенный контроль к мышлению. Человек духовно неопытный легко допускает эмоции, легко допускает мысли. И он считает, что в этом ничего такого. Ну, нормально. Ну, подумаешь, разгневался. Подумаешь, мысленно проклял чуть-чуть там. Да он меня довел сам. Подумаешь, зла пожелал. Подумаешь, позавидовал. Подумаешь, высказал что-то. Это мышление обычного человека. Но садху понимает, что с таким мышлением можно несколько раз переродиться в нижних мирах. И это его совсем не устраивает. Он начинает бдительно относиться к каждой мысли, каждой эмоции, каждому чувству. Он не позволяет себе это, и ему приходится проделывать постоянную работу. Он просто не может в силу своей профессии позволить себе привязываться, обижаться, захватываться, гневаться, алчить, вожделеть. Всего вот этого спектра нечистых эмоций он не может просто себе позволить, и он наблюдает за всем. Какие-то эмоции он побеждает силой одного наблюдения, какие-то силой воли и отрешения. Какие-то, какие не может, это наиболее сильные разбойники, он побеждает силой искусных средств. Какие-то он оставляет все как есть, и они теряют силу сами благодаря естественной осознанности самоосвобождения. А какие-то он ставит себе на службу, это подобно тому, как в среде разбойников кто-то вербует своего человека и говорит: все, теперь будешь работать на меня, будешь мне докладывать все, что там происходит, когда надо исполнять мои задания. Это называется делать клеши мудростью. В любом случае, ни одной такой мысли, ни одного нечистого состояния не остается ни подконтрольным, ни просветленным. Все он может пронаблюдать и просозерцать. Таким образом, садху, подобно сильному царю, наводит порядок в своем внутреннем городе тонкого тела. Тонкое тело из чего состоит? Пурьяштака. Пять джняна индри, пять карми индри, пять пран, манас и будхи. Поэтому тонкое тело называют состоящим из 17 частей. И вот в этом тонком теле йогин, подобно царю, полностью контролирует все, что происходит, благодаря своей внимательности, осознанности и владению искусным средством. Все люди стремятся контролировать материальный мир. Есть множество людей, добивающихся успеха в его контроле. Политики, богатые люди, Каждый стремится взять под контроль ту область материальных вещей, которыми он владеет, ту сферу, в которой он преуспел. И контроль такой сферы считается успехом. И очень многие сражаются за этот контроль, за то, чтобы быть первым в контроле материальных вещей, имущества, коммерческих активов, бизнес-проектов, политических каких-то мандал. Но все это заканчивается разочарованием, потому что непостоянство все разрушает. Эти энергии очень нестабильны. Любой контроль временен и не дает истинного наслаждения, забирая только жизненную силу. Садху признает такое поведение неразумным. Они говорят, зачем контролировать материальную энергию, то, что постоянно изменяется, то, что переменчиво. Например, люди зарабатывают имущество, а потом это имущество переходит к другим, к их наследникам в конце жизни. Они не могут им пользоваться вечно. То же самое со славой, с политическим влиянием. Садху говорят, ты должен контролировать свое сознание, внутренний город, свое тонкое тело и свою прану. Ты должен в этом преуспеть. Остальное не слишком стремись объявлять своими, контролировать. В этом смысл выбора саньяси. Саньяси, отрекаясь, не имеет много имущества. Или вообще не имеет, или имеет его мало. А то, что имеет, является коллективным, общественным. Это значит, он на него не претендует, не притязает, не переживает по ему поводу. А пользуется по правилам без привязанности и с радостью расстается. Потому что он не стремится особо чего-то контролировать в материальном мире. Он не стремится чем-то владеть в материальном мире. Но вопрос контроля ума, вопрос владения своим умом, вот что заботит садху. Садху стремится контролировать свои внутренние владения. Усмирить свой ум, очистить тонкое тело. И вот здесь он полностью осознает, как свои владения, и усмиряет всех разбойников.
Далее, государь. Миродержец объезжает каждый день всю великую землю, омываемую океанскими водами, и проверяет сам, что хорошо и что дурно. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу каждый день следует подумать и осознать свои телесные деяния, словесные деяния и умные деяния. Проверить, все ли его деяния этих трех видов были в тот день безупречны. Это третье качество, государь, что следует взять у миродержца, ведь есть государь в превосходном, численно упорядоченном своде изречения блаженного Бога богов. Подвижник постоянно должен думать и осознавать, каков же я был за прошедший день и ночь.
Итак, чтобы осуществлять такой контроль, садху перед засыпанием или вечером мысленно просматривает пленку, прошедший день словно на кинопленке. И он рассматривает все состояния своего ума. И он думает, был ли я отвлечен или я был захвачен. Был я в чистых мыслях или я был в нечистых. Был я в состоянии внимательности или я был невнимателен. Направлял ли я свой ум на Бога и божественных существ и дхарму, на сознание или я его направлял на мирское. А если направлял, то каковы векторы тенденций моего ума были сформированы за это время и каковы будут последствия и каковы причины, что я недостаточно направлял. Все это он анализирует, прокручивая, как прошел день, и затем вырабатывает намерение, как мне лучше улучшить эту ситуацию с контролем ума. Таким же образом он анализирует мандалу речи, мандалу слов. Речь, прана, они связаны. Благоприятны ли были мои слова? Говорились ли они в состоянии осознанности? Направлены ли были на дхарму и благо? Или они были неблагоприятны, направлены на мирское? И говорились из состояния бессознательности, невнимательности, эгоизма, клеш и кармы? Все это он очень пристально анализирует, потому что ум садху – это как микроскоп. Он обладает ясностью и способностью видеть все при увеличенном состоянии, как под микроскопом. Это и есть вивека, различающая мудрость. Если он видит, что его слова не разделялись естественной осознанностью, и большая часть слов вообще были мантры, а другая часть слов была мауна, а те же слова, что остались, были сосказаны из огромной любви, из огромного сострадания, из бесконечного расширенного присутствия, то он с удовлетворенностью говорит: да, моя мандала речи, слово, была хороша в этот день. Все нормально. А если никаких бесконечно любящих состояний не было, если там не было ни мантры, а было пустословие, пустословие, направленное на мирское, в отвлеченном состоянии, и через это примешались эгоизм, жадность, алчность, привязанность, то он думает, в чем же причина того, что моя речь так проявлялась. Надо провести какую-то практику раскаяния или быть внимательным в следующий день. И он вырабатывает санкальпу на следующий день, чтобы его речь была чище и лучше. Наконец, он анализирует действия тела. Были они правильными, осознанными, направленными во благо? Были они нераздельными с естественной осознанностью? Или они были неправильными, направленными не на дхарму, не на служение, не во благо? Ну, контроль тела – это самая понятная, самая простая вещь. Однако и здесь есть большое поле для работы. Потому что внимательность к телу, к действиям тела, созерцание во время действий тела и бессознательность, несозерцание, существуют в Анутара-тантре. Преображение действий тела, визуализация себя божеством, преображение каждого акта действия тела, там еду, питье, одевание, ходьбу, существует в Иштадевата-йоге иллюзорного тела. Таким же образом он, анализируя действия тела, делает какие-то выводы для себя. Когда он проанализировал все поступки тела, речи, ума за прошедший период, он молится святым, древу прибежища, выражает намерение на следующий день устранить изъяны, которые он заметил, и закрепить те положительные качества. Положительные действия тела, речи, ума нужно закреплять. Нужно вновь и вновь направлять на них свой ум, чтобы они возобновлялись. И напротив, неблагоприятные, неправильные, негативные действия тела, речи, ума, нужно на них смотреть критически, если надо раскаиваться, и выражать намерение в следующий день их не допускать. Лучший садху рассматривает не только день, но он также рассматривает и ночь. Он также предъявляет к себе серьезные требования в сновидении. Для начинающих садху сновидение не рассматривается. То есть говорится, ну сновидение – это область неподконтрольная, не в чем раскаиваться там. Вы ни за что не отвечаете в сновидении, потому что вы неосознанны. Но если вы развили свою осознанность достаточно, и сновидение для вас также осознанно, как бодрственное состояние, то есть ваш будхи, ваш манас реагирует в сновидении и полностью присутствует, как и в бодрствовании, то также вы начинаете анализировать и сновидение. Здесь уже начинается практика йоги сновидений, практики осознанности в йоге сновидений, тантрийские практики преображения. И мы должны этот контроль направить на свои сны и ту часть бессознательного переживания сновидений мы тоже должны взять под контроль. Какие мысли у меня были в снах? Странно, почему я наяву такой хороший монах, так хорошо созерцаю, медитирую, а в снах почему я так не могу? Куда мысли мои? Какая речь моя была во сне? О чем я говорил? Была ли речь полна осознанности четырех бесконечных, Была ли она направлена на дхарму, или она была преображена в мантру? И какие поступки тела я совершал во сне? Совершал ли эти поступки осознанно? Направлены ли были на благо живых существ? Были они формой севы, служения или великим жертвоприношением? Был я ли внимателен к ним? Был ли я преображен в избранное божество? Или они были совершенно неосознанными? И мое тело там было какое-то совсем как бы невысокого уровня. Все это анализируется садху в сновидении. Таким образом, его контроль входит в тонкое тело. Добирается до самых высших сфер. Он становится осознанным. И благодаря такому контролю, такой осознанности, ему становятся доступны контакты с божествами, святыми, ангелами, с небесными райскими измерениями. И сфера сновидений становится полноценной частью его практики.
Далее, государь. У миродерца защита и от внешних, и от внутренних врагов всегда надежна. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует для защиты от внешних и внутренних клеш выставить привратника, памятование. Это четвертое качество, государь, что следует взять у миродерца. Ведь есть государь изречение блаженного бога богов. Имея привратником памятование, о монахи, арийский слушатель отбрасывает неблагое, осваивает благое, отбрасывает зазорное, осваивает незазорное, бредет себя в чистоте. Памятка. Земля, вода, огонь и ветер, скала, пространство и луна, солнце, шакра, миродержец.
Итак, памятование. У него есть разное название. Внимательность, бдительность, полнота внимания. На высших уровнях это неотвлекаемое созерцательное присутствие. Аватхана – бдительное, проницательное состояние. Все это разное название этого одного привратника, который садху должен держать в своем сознании, постоянное памятование. Когда он направляется на атман, на чувство «я» или на абсолют, на брахман, оно называется еще вичара. Потому что само по себе памятование – это ведь не просто памятование о чем-либо. В высшем аспекте это памятование абсолюта, памятование Бога. И когда это памятование направлено на Бога, это брахма-вичара. Когда оно направлено на чувство «я», это атма-вичара. Когда оно направлено на мысли, наблюдение за телом, речью, эмоциями, это полнота внимания. Все это различные формы памятования. Когда оно покоится естественно, в созерцательном присутствии, подобном пространству, это памятование о самом созерцании. И быть садху – это утвердиться в таком памятовании, стать очень искусным в памятовании, стать гурманом этого памятования, стать настоящим мастером многих методов, способов памятования. Из такого памятования вырастает истинное созерцательное присутствие. И такое памятование тренируется полнотой внимания вначале, концентрацией, самыми простыми вещами, сатипатханой. Затем памятование становится более сложным, становится созерцательной практикой Шамхави мудры или божественной гордости, или визуализации иллюзорного тела, и распахнутым состоянием в сочетании с санкальпами, чем-то таким очень играющим, непростым вообще и сложным. Даже простому человеку даже додуматься сложно, в каком измерении памятования может быть ум сильного садху. Вот идет человек, идет садху. Человек погружен в обычные мысли. А идет садху, он думает о прошлом или о будущем. А идет садху, Его ум подобен безграничному пространству. И он не погружен в мысли. Он выше мыслей. Он вне ума, над мыслями. Он не касается плана мыслей. Хотя на периферии план мыслей работает, мысли могут возникать и растворяться. Его ум всеобъемлющ, всеохватывающ, бесконечный, наполнен непостижимой величественной бхавой. И переживание божественного величия, Махавакья Ахам Брахмасми, естественно возникает его. Когда оно возникает, от этой бхавы нисходит сильнейшее благословение, то, что называют божественная благодать, ануграха. И вот в центре всего этого садху осознает самого себя. Свое «я» есть, как единое с Брахма Ахам Бхавой, насыщающееся этой ануграха шакти, одновременно распахивающееся и стремящееся осознать и освоить ту бесконечность, в которой пребывает его ум. А что касается внешнего мира, то он видится периферии сознания как совершенная иллюзия. Хотя в этой иллюзии садху не теряет адекватность. И в глубине этого сознания садху переживает тончайшую светоносность, пронизывающую все объекты. Он видит весь мир как брахман, как абсолют, то есть тончайшую пустотную светоносность, пронизывающую все объекты. А на чистом уровне эти объекты предстают как божества. Это вызывает у него очень тонкое, чистое видение всей реальности и одновременно видение всего как единого, единства, единого вкуса. Когда одну и ту же чистоту, один и тот же абсолют он видит в мужчине и в женщине, в глупом и мудром, в животном и в статуе божества. Все это называют единый вкус. И вот всю эту многообразную вселенную он видит нераздельным со своим «я», где все едино с умом. И вот все эти грани и аспекты видятся одномоментно, а не по очереди. И через такое видение он все глубже и глубже прозревает в природу абсолюта, природу брахмана. Это его способ исследовать природу Бога, быть в Боге, любить Бога, отдаваться Богу. И вот то, что я вам перечислил, это как бы 10 санкальп. Наверное, все догадались. И эти 10 санкальп, они не практикуются отдельно, по очереди, разрывно. Они играют, естественно, как разные грани единой сферы осознавания. И если садху, кроме этого, еще практикует тантрийские методы преображения, то он идет и в преображенном состоянии, как божество внутри. В центре сияет семенной слог, цепочка из семенной мантры величественно вращается, освещая все вокруг светом и посылая свет в другие измерения, двигаясь по часовой стрелке. Во время такого посыла активирует мудрость святых древоприбежища и обратно впитывает эту мудрость, передавая благословение его иллюзорное тело. Его иллюзорное тело полно величия, пустотно, насыщено светом и является проводником шакти. И вот идет такой садху, веселый, радостный, спонтанный, естественно, улыбается. Это два разных состояния, два разных ума. Это отличие мастера от обыденного сознания. И при этом это не есть то, что создано искусственно, это не есть сложная конструкция в голове. Это возникает спонтанно, естественно, в силу поддержания самого присутствия. Это пребывание в сахач-самадхи, это и есть памятование садху. Таким же образом, начиная, мы стараемся развить какое-то небольшое памятование, не надо сразу какие-то большие памятования развивать. Надо начинать с самого простого, но надо достичь стабильного памятования. Пусть это будет движение тела, наблюдение за мыслями, атма-вичара или любая санкальпа. Главное, чтобы это памятование было непрерывным, чтобы памятование стало вашим собственным привычным качеством. И вначале будет соблазн сделать это памятование напряженным, искусственным, умственным. Так, будто вы стремитесь взять какой-то клин и просто вбить свое сознание. Так удобнее считается, да. Так удобнее, но так неправильно. Это памятование должно выращиваться естественно, плавно и постепенно. Оно не должно блокировать наше восприятие и не должно быть умственным. Оно должно быть тонким, поэтому есть такое выражение. Санкальпа подобна радужным разводам на поверхности единой сферы. Вот научиться созерцать таким образом – это задача садху. И когда вот такое памятование станет естественным, и вы открываете много граней такого памятования, внезапно вы соприкасаетесь с природой божественной реальности, где даже все эти тонкие ясности и тонкие грани внезапно обесцениваются. Почему обесцениваются? Не то чтобы они не нужны, они важны, и как метод мы уважаем, но открывается другая, еще более высокая реальность. Открывается божественное благословение и спонтанное пребывание вне искусственных памятований и вне каких-либо концентраций. И это божественное благословение – это чистая преданность, чистая самоотдача, чистое пребывание в божественном источнике. Поэтому Дататрея говорит: «Я не практикую, я не медитирую. Пусть медитируют те, кто не уверен. Пусть памятуют те, кто боятся забыть. И вы должны и памятовать». Вы должны бояться забыть. Но Дататрея это не нужно. Дататрея спонтанно пребывает. Он говорит, зачем стараться быть похожим на йогу, на йога тому, кто сам слился с Абсолютом, слился с Брахманом. Это пребывание в потоке, в спонтанном потоке божественной милости. Это и есть сахаджа, пратьяпхиджня, полное самоузнавание. Это вершина, кульминация. Атманиведана, самоотдача и пратьяпхиджня, самоузнавание, где все методы, все ясности, все виды тонко поставленных памятований растворяются в едином потоке божественной милости, полной самоотдачи, полным самопреданию. Это можно сравнить с любовью. Вот любовь, она не конкретна. Это просто великое, светлое, святое чувство, которое просто охватывает. Вы не можете сказать, я практикую там санкальпу любви и так, я памятование о любви. Влюбленный так не говорит, я тренируюсь там быть влюбленным. Это мы тренируемся в четырех бесконечных, это нам надо, да. Мы садимся 5 минут по программе, учимся любить весь мир. Почему? Потому что нам это надо. Потому что мы не научились. Но вот если взять влюбленного человека... Он же не тренируется. Он не посылает свои возлюбленные лучи там. Не садится, не визуализирует ничего. Это даже смешно. Он не поддерживает памятование там о любви в ходьбе или сидя. Это возникает почему-то спонтанно, абсолютно естественно. Человек даже не может понять, почему. Что это такое? Какова природа любви? Она полностью не обусловлена, полностью спонтанна, но она затапливает все существо. Таким же образом, истинная сахаджа самадхи, вот как у Дататреи, как у святых, это полностью спонтанное переживание. Но оно затапливает все существо. В нем нет нужды прилагать усилия и упражняться в нем. Но оно настолько сильное, что оно приходит естественно. Поэтому святой Франциск сказал, возлюби Бога и делай, что хочешь. Когда такое спонтанное сахадж-самадхи затапливает все ваше существо, внимательность, все виды садхан исполняются естественно. Это как в случае с Рамалингой. Он просто день и ночь пребывает в божественном свете. Он уже не тренируется, не упражняется в памяти, не прокручивает день, как он провел себя. Это все нам надо. Он не раскаивается, я там не так сказал, то не так подумал. Не упражняется четырех бесконечных. Он день и ночь, с утра до вечера, в том числе и во сне, пребывает в неописуемой божественной любви, неописуемой вере, неописуемой преданности, в божественном свете. Вот это и есть сахадж самадхи, истинная сахадж самадхи.
Oh.